Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. Начинается моя дневная программа, которая называется «В рабочий полдень». Давайте здороваться. Сегодня много новостей. Конечно, главная новость – это очередной злодейский обстрел Украины преступником Путиным. Но у нас есть и другие темы, о которых мы поговорим. Фавидин, всем сердечное приветствие из Воронежской области. Удачного эфира. Спасибо большое. Адемьяченко. Матвеич, здравствуйте. Надеемся, что у вас все в порядке. Да, ну мне пришлось вчера тут попрыгать. Владимир Владимирович, так сказать, отвязался. Да, он его спросил. Гонопольский уже приехал в Киев, приехал. Ну так давайте. Ну и они дали. Значит, Винница плюс 21. Петя Степанов, давайте поставим лайк. Петя, привет. Добрый день, уважаемый Матвеич. Была тяжелая ночь, все продолжается, и кажется, что ужас войны вечен. Но вы знаете мою позицию, и даже дело не в том, что я позитивист, а просто объективно. Понимаете, когда начальник страны, коим является Путин, не может адекватно воспринимать то, что происходит, ну то... страна гибнет. Ну, в общем, да. Я не знаю, сколько это еще будет, но для меня абсолютно понятно, что война не закончится на середине. И помогает этому сам Владимир Путин. Вы знаете, очередное его заявление было вчера через Пескова, где он сказал, что война может закончиться хоть завтра, если Украина выполнит все условия. Ну, то есть выведет из Ирана, это вторая тема, Иран у нас, выведет из Донецкой области войска, но не только из Донецкой области, проси больше, освободит те территории, которые Российская Федерация захватила и которые являются собой теперь территорией России, как говорит Владимир Путин. Ну, средний палец, понимаете, остается только загадкой, и я это буду всегда повторять, и у меня нет другого ответа, почему они делают эти заявления, почему я сказал Иран, упомянул, по той причине, что это чисто иранские заявления. Мы побеждаем, Америка выплатила репарации в миллиардах, мы будем все контролировать и так далее, с нами Аллах, но вы простите меня. Может быть, там Аллах где-то у них и, так сказать, присутствует, да, потому что они молятся, потому что, ну, как ни крути, хотя для них то же самое главное – деньги. Это абсолютно понятно. Не вера, а деньги, да, глядя на их недвижимости и движимости. Самое главное – это тут несколько совсем другое, что у Путина-то веры никакой нет. Вот это вот все, что он там бегает, это же не вокруг религии, религия не вокруг него. Это Кирилл, который освещает кадилами ракеты, которые убивают украинцев. Поэтому с этим все ясно. Поэтому вот Светлана Данильна пишет, Киев плюс 25, потом идет удивительное слово украинская любовь, то ему себя виднить нового эфира, будем жить. Ну, неважно, значит, отходим от ночного кошмара, будем жить. Да, будем жить, слушайте. Добрый день, была тяжелая ночь. Вот, значит, Валентина Бунина. Я вам отвечу вот словами Светланы Данилиной. Всем привет. Джа Додор от Алексея из Манхайма. У нас 25 градусов тепла. Приятно, всем мира и добра. Матвеич, спасибо за ваши передачи. Жму краба. Ну, жму краба. Светлана Корнеевская, привет из Киева, 23 без осадков. Добрый день, Матвеич. В Подмосковье плюс 19. Хотел у вас спросить, любите ли вы театр, когда последний раз были в театре? Хорошего вам эфира. Вы знаете, Александр Шиванов, вы, наверное, относительно новый человек, потому что о своих непростых взаимоотношениях с театром, хотя я театральный режиссер по образованию, очень рад этому обстоятельству, потому что это мне дает возможность понимать, как вести мои эфиры и вообще, так сказать, планировать и так далее. Но мой театр был в пору моего студенчества, то есть тот театр, который мне ложился на душу. После этого было всякое разное, и сейчас в театры я просто не хожу. Не хожу не потому, что я что-то такое отвергаю и так далее. Ну, во-первых, сейчас тема одна. Это война, и просто у меня и на это времени нет. И кроме того, увидеть какое-то, что такое театр? Театр это такая поэзия. В любом случае, не имеется в виду читать стихи. Это просто, если можно так сказать, поэтическое осмысление мира. Ну, зачем мне, находясь в войне, поэтически осмыслять мир? Понимаете, в чем дело? Я знаю, что есть прекрасные, удачные спектакли, есть просто потрясающее абсолютно выступление актеров и так далее. Я это все знаю, но у меня пока это дело отрезано. Хорошо, что вы с нами. Люблю театр. Спасибо за ваш труд. Работаете, устаете. Всегда для вас были вы и Доренко, и Невзоров идеалами журналистики. Разные у вас это самое. На чьей стороне сейчас был бы Доренко? Вы знаете, Доренко. Это очень правильный вопрос. Вы сомневаетесь и не знаете, что по этому поводу сказать. Но это то же самое, на чьей бы стороне был Высоцкий, если бы он был сейчас жив, но, слава богу, Господь его прибрал, чтобы ему не делать такой выбор. Но Доренко, он же был разный, понимаете, он был смелый и разный. Я его не любил, потому что он был невероятно циничен и очень плохо относился к коллегам. Для меня коллеги-журналисты это святое, понимаете? Он получал высокую зарплату, где бы он ни работал. У него были высочайшие рейтинги. Если бы он сейчас вел ютубные каналы, он, наверное, был бы на первом месте. Вот как новостник, который рассказывает на новостях, о новостях. Но что-то меня в нем смущало. Смущало до такой степени, что я не смотрел его эфиры не потому, вот парадокс, не потому, что знал, что он скажет. Он всегда был неожиданен. А потому, что я замечал, что, ну, это такая странная фраза, он не любит людей. Он любит людей как идею. Вот когда он защищал погибших моряков, он не столько моряков защищал. Ну, во всяком случае, послушайте меня. Кто старое помянет, тому глаз вон. Вопрос не в этом. Не знаю, на чьей бы стороне был он сейчас, но я не думаю, чтобы он уехал. Вот, единственное, что я могу сказать, я не думаю, что он уехал. Но я глубоко сомневаюсь, что он бы был таким, как Соловьев. Мне ничто это не говорит. Но в этом и загадка. В этом и загадка смерти. Нам остается думать, что бы человек делал, если бы он был жив. Но, к счастью, нам не дают такого шанса узнать об этом. Гага, с вами как ночь прошла? Расскажу, как ночь прошла. Бахала, бессонная ночь. Так что я вас сейчас не очень люблю. Потому что сначала объявили, что они летят. Значит, мы уже знаем, это не вранье, они летят. Значит, ты уже не можешь как бы нормально поспать. И тут есть проблемы. Если, например, подлетное время, еще раз, не ловите меня на слове и не пишите ничего, потому что многие из вас такие факт-чекеры, что аж задалбывает. Ну вот, например, пишут, летят дроны. Значит, мы понимаем, что дроны, вот если они там далеко, это самое, то с их крейсерской скоростью 1 км/ч, они будут через 4-5 часов. И пишут, вот они выпустили дроны, и вот эти дроны пока долетят, это будет где-то 5 часов утра. Хорошо, но ракеты-то, ракеты. Ой, Алла купила мне чашку кофе, ценю ему вас-то, ваши эфиры. Спасибо вам, тоже вдячны. Но ракеты же, они летят не так. Они летят, во-первых, с большой скоростью. Ну, такие обычные, там, Х-101, вот эти вот, знаете, такая баллистика, вот такая вот привычная баллистика. Значит, они уже будут, например, в 3 часа ночи, не в 5 часов ночи, а в 3 часа ночи. И это точно, потому что, я вам говорил, отслеживается все, все знают, что куда летит. Но есть еще, и вот откуда пошли главные жертвы в эту ночь, это ракеты «Циркон». Чертовы ракеты «Циркон» – это талантливое производство российской безумной властью. Это ракеты, которые невозможно сбить. Только не задавайте мне вопрос, почему их невозможно сбить. Вы знаете, есть ракеты, которые невозможно сбить. Во-первых, у них скорость большая, а во-вторых, у них определенная, так сказать, определенная трассирование их, они уходят высоко в небо, после этого они там это самое, они могут менять, переменять и так далее. В общем, короче говоря, против этого лома под названием «Циркон» нет приема. Было, если я не ошибаюсь, 8 ракет, я вам сейчас все прочитаю, и я имею в виду этих ракет. И, к сожалению, ни одну ракету не сбили, все это бахало и так далее. После этого это все закончилось, вот там в телеграм-каналах пишут «чисто», ну, если они пишут «чисто», значит, можно поспать. Ты смотришь, во-первых, появляются фотографии, куда попало все это, вот есть погибшие, вот снесло полдома, вот под завалами и так далее. Ну, вот знаете, представить себе, что я это все читаю, вот, наверное, мое отличие от Доренко, что я это все читаю, что там крохотный ребенок погиб и так далее, да, и после этого, ну, понятно, я же журналист, все бывает в этой жизни и так далее, да. Это в уральских пельменях, в некоторых их, значит, юморесках, там вот так вот герои засыпают сразу, но ты же не можешь заснуть, ты крутишься потом. Катя звонит, Саша звонит, Багро, который сейчас в Германии, звонит и очень серьезно говорит со мной, потому что так бы была шутка. Вот я в Германии, ты здесь, вот теперь попей вот этого вот, значит, снарядной воды. Понимаете? Нет, очень серьезно, Витошкин, все, вот это вот, все, люди звонят и так далее. И правильно, что они звонят, значит, не сплю. 8 часов утра, я не помню точно, 8 это было или сколько, блин, опять воздушная тревога, утра. А с какого-то времени они начали, русские, пускать дроны и в дневное время. Вы знаете, у них были эксперименты, они в дневное время ракеты пускали и так далее. Сейчас вот они в основном ночью, не знаю, с чем это связано, потому что не нам же видеть ракеты, а войскам, а войска видят их хоть днем, хоть ночью, да. Короче говоря, дыр-дыр-дыр-дыр-дыр, слышу, да, после этого, ну, вот эти автоматные очереди специальных автоматов, мы с вами когда-то рассматривали это, вы большие специалисты, чем я, вы мне все это писали и так далее. А после этого, Алис, спасибо вам большое. Сейчас там вы чего-то написали. Господи, боже мой, сейчас. Нет, ушло куда-то. Ну, Алиса, вот я запомнил. Ну, а после этого, как это, здравствуй, Новый год. После этого уже день, надо вставать, надо поесть, надо там поехать куда-то, что-то такое сделать. Опять же, для тех же Кати и Саши и так далее. У всех, у детей вопросы, надо на них отвечать. Я же не могу сказать, ну, как вы тоже не можете. Оставь меня, у меня была бессонная ночь. Ну, говоришь, у меня была бессонная ночь. Человек не говорит ни Саша, ни Катя, там, ой, мне тебя жалко, этих слов нет. Ой, говорит, я знаю про бомбардировку. Ну, отоспишься. В общем, короче говоря, пока в высоких кабинетах согласуют массовое производство нужной частоты или антидронового ружья, противник успевает трижды поменять тактику. Хватит питать иллюзии, что вот-вот прорвем. Не будет этого, пока кардинально не изменим подход. Вот я верю, между прочим, я верю, что это написал Гурулев. Знаете почему? Потому что Он пишет фразу, сейчас, не будет этого, дальше должно быть написано, пока не закончим войну. Нет, пока кардинально не изменим подход. Позиционный тупик на фронте – предвестник нашего истощения, если вовремя не перехватить инициативу. Нет, ну это Гурулёва, ну не надо. Отсюда и ситуация на юге России. Посмотрите, что происходит. В Крыму введены лимиты на бензин и дизель. На Донбассе и в Запорожской области тоже нешуточные проблемы с топливом, а очереди на заправках растянулись на километры. Почему так? Где выстроенная военная логистика, защищенная от ударов? Что он спрашивает. Почему мы в который раз героически преодолеваем проблемы? Почему? По кочану, потому что это война. Мы что, не знали, куда противник будет бить? Знали. Но вместо превентивных мер, каких превентивных мер? Вот понимаете, ну блин, ну вот это вот превентивных мер. Ну это убить всех украинцев, да? Ну не получается же. Мы что, не знали, куда противник будет бить? Знали, но вместо превентивных мер опять ждем, пока полыхнет. То, что творится сейчас на крымских АЗС, настоящий кошмар для местных жителей и военных. Люди часами стоят под палящим солнцем, чтобы залить несчастные 20 литров по талонам. Но самое страшное, это топливная зараза стремительно расползается по всему нашему югу. Теперь по поводу трассы Новороссия и установления противником огневого контроля над ней. Противник действует в наглую, использует все, что ему поставляют западные хозяева. И в первую очередь дальнобойные БПЛА, пытаясь отрезать полуостров и наши южные группировки от поставок топлива. Кому-то кажется, что Крым – это просто курорт. Нет, сегодня это прифронтовой регион – и подходы к обеспечению его безопасности должны быть жесткими и военными. Ну какими жесткими и военными? Ну какими? Ну как понять? Ну понимаете, соловьевский стиль. Почему мы допускаем, чтобы по нам били? Ну что значит жесткими и военными? Ну что? Что они могут? Ну вот они орешником ударили. Вот этими цирконами бьют. Больше у них ничего нет. Атомную бомбу, что ли, кидать? Хватит врать себе и в докладах наверх. Если продолжим жевать сопли и надеяться на авось пронесет, противник продолжит наглеть. С ним нельзя воевать в полсилы. Мы обязаны перестроить управление. И главное, жестко спросить с тех, кто провалил безопасность трассы Новороссия, чтобы другим халтурить в таких вопросах и в голову не пришло. Ну вот понимаете, ну почему они действительно проиграют войну? Понимаете? Он вроде военный специалист. Вот эта трасса, вы ее видели. Она много-много километров. Вот как ее защитить? Каким образом? Везде поставить какие-то там их типа патриотов или русских, или что? Вот как ее защитить? Она по умолчанию была защищена, потому что у украинцев не было дронов дальнего действия. Потом они бульк и появились. А завтра может еще что-то появиться. Ну вот каким образом можно защитить эту трассу? Как? Чем? Как? Я не понимаю. Мы строго спросим. С кого они строго спросят? У них нет человека, который занимается защитой. Они Москву защищают. Вот почему, понимаете? Он говорит, не надо врать, а сам врет. Взял бы и сказал, нету у нас ничего, нечего у нас, нечего предложить. Ну нету. Ну так получилось. Мы думали, что Киев за 3 дня. А потом еще этот баран в Кремле сидит, который говорит, что мы все выигрываем. Ну вот, понимаете, ну проиграют они. И спросить, чтобы другим халтурить в таких вопросах, в голову не пришло. Вот понимаете, технологичный век искусственного интеллекта, а он пишет слово «халтурить». Сейчас в кулуарах, в высоких кабинетах активно пошли разговоры о необходимости новой масштабной мобилизации. Более того, знающие люди говорят, что принципиальное решение на этот счет уже принято, и она будет осенью. Люди на фронте нужны, но давайте скажем честно. Если мы сейчас просто наберем мужиков и бросим их на передовую, не решив проблему с дронами противника, а как решить проблему? Господи, это никакому прорыву не приведет. Мы просто получим кратное увеличение жертв. Время красивых сказок закончилось. Если хотим победить, нужно принимать решения и неукоснительно их выполнять. Но этого пока нет, ведь такое происходит уже не первый год, а это значит, что дальше, к сожалению, все будет только хуже. Ну, такое, знаете. Баню бота. Вот такая вот история. Так, теперь посмотрим. Что-что? Саша, это серьезно? Сейчас, подожди, ну, сейчас я открою. Сейчас, где тут? Не, ну я не верю. Ну вот я открыл «Медузу». Я не вижу эту новость. Не вижу. Сейчас, извините, для того, чтобы мне ее прочитать, нету такой новости. Найди, пожалуйста, ее, пришли мне источник. Я тогда ее с удовольствием прочитаю. Саша, там новость про меня. И Саша спрашивает, испугался? Нет, ну подожди, это... ну, давай, либо найди, либо напиши, что это ты просто написал для юмора и так далее. Я не очень понимаю. Я веду передачу, какие-то шутки странные. Ладно. Так. А, это шутка, да. А. Ну, теперь я могу прочитать. Значит, Саша мне пишет, почему ты игноришь мои новости, ну, которые я посылаю. Я открываю и читаю. Но ты же бездарный, Саша. Ты глупый, у тебя молоко на губах не обсохло. Ну вот понимаешь, «Медуза». Если бы ты написал «Мэш» или что-то такое, «Медуза» никогда бы это не написала. ФБК нашел у семьи журналиста Матвея Гонопольского недвижимость, автомобили и предметы роскоши на сумму более 700 миллионов рублей, сообщает «Медуза». То есть смешно, что как бы «Медуза» вдруг мною занялась. Ну, понимаете, вернее, ФБК. То есть ФБК нечего было делать, поскольку всех уже она развенчала, то и у меня нашли. И дальше он пишет. Саша, дурак, испугался, шучу, это шутка. И дальше он пишет фразу, которая мне понравилась. Они наши активы никогда не найдут. Понимаешь, вот это вот твой розыгрыш, он говорит о чем? Ты не очень понимаешь, какое средство массовой информации. Вот если бы ты написал... какой-то зетовский телеграм-канал или так далее. Потому что «Медуза», она не может это печатать. А ФБК, Очень странно, если он мною будет заниматься. Активы есть. Яхту не нашли. Мы с Сашей все хорошо закопали. Смешно. Дурака валяет. Может, усыновит кто-то его. Идем дальше. Так, сейчас это мы уберем. И это мы уберем. То есть я понимаю, что Саша как бы анонсирует, что он будет миллиардером, как Илон Маск, и будут колоссальные активы, и он купит мне дома, машины, яхты. Ну, вы правы. Ваш вклад – это ваши кофейные машины. Да-да-да-да. Ой, боже мой. Все, давайте серьезно, тем более, что... Ой, тема «Ночные обстрелы». Последствия, значит, есть такая лента, вы знаете, я смотрю региональные ленты, я очень, для меня они очень важны, потому что там интересные новости, которые центральные какие-то каналы, типа Нехты, они не очень публикуют. Киев. Значит, последствия массированного российского удара на данный момент. Киев, 4 погибших, много городов было, слушайте. Киев, 4 погибших, 58 пострадавших. Атака задела практически все районы города. Горели жилые дома, АЗС, стройки, авто, разрушена поликлиника. Днепр, 6 погибших, еще 33 человека получили ранения. Среди погибших есть спасатель. Погиб во время повторного удара. Вот суки. В городе частично разрушены многоквартирные дома, повреждены предприятия, пожарная часть, гаражи, уничтожены автомобили. Запорожье. Трое раненых. Было не менее 30 ударов по городу. Поврежден частный жилой дом. Харьков. Пострадали 14 человек. Горели дома, хозяйственные постройки, гаражи, автомобили и другие гражданские объекты. Сумы. Под ударом оказался жилой сектор. Дроны попали в многоэтажный дом и частный дом. Чернигов. Загорелся частный дом в центральной части города после атаки БПЛА. Радио Плющева эти пару дней просто ужас. Постоянно вас отключают. Ну, у них свое какое-то там алгоритм. Пусть отключают. Ну, будете тут слушать. Да. Акунин, он как писатель, он пытается понять, почему все это дело произошло и так далее. Ну, вот произошло, да, можно пытаться. Акунин, я действительно просто не поверил. Скажи мне кто-то лет 20 назад, что Россия будет воевать с Украиной, что в стране начнется эпидемия доносительства и стукачества, что будут запрещать книги и вычеркивать имена всенародно любимых музыкантов, что с экрана будут грозить миру ядерным пеплом, в общем, что будет все вот это. Сейчас, конечно, я себе все рационально объяснил про полураспад империи и про сопровождающие его фантомные боли. Но поверить, по-настоящему поверить в реальность хронодыры, в которую провалилась Россия, все равно трудно. Хочу, ну, дальше он переадресовывает, он пишет так. Вы удивлены, что так случилось? Ожидали этого? Были к этому готовы? Не кажется ли вам иногда, что вы как-то неудачно заснули? Сейчас проснетесь, а на НТВ ведет передачу Парфенов. На московский кинофестиваль приезжает Тарантино. В Олимпийском концерт ДДТ. И влюблены, все влюблены и крылаты. И автор этих замечательных строк, Юноморец, сочиняет стихи не про русофобский Запад, а про ежика с дырочкой в правом боку. Значит, вот он вспомнил про Юноморец. Вы знаете, меня как бы поэзия, честно вам скажу, она только меня сейчас стала интересовать. Ну, то есть так, я любил ее, но лайт, и в основном меня подвигнул к ней Иван Каприз, но я и до этого вам стихи читал. Значит, и вот Юна Морец действительно, вот с одной стороны, это вот дырочка в правом боку, и другие потрясающие стихи, потому что она великая поэтесса. А с другой стороны, что-то с ней случилось, и она поехала головой, и укрофашисты, вот эти вот все стихи, которые мы читаем. Вот знаете, как она писала? Потрясающе. Называется «После войны». Она ведь, ей, когда была война, ей было 8 лет. Вот послушайте, называется «После войны». Потрясающе написано. «В развалинах мерцает огонек, там кто-то жив, зажав огонь зубами. И нет войны, и мы идем из бани, и мир пригож, и путь мой так далек. И пахнет от меня за 3 версты живым куском хозяйственного мыла, и чистая над нами реет сила, фланель чиста и волосы чисты. И я одета в чистый балахон, и рядом с чистой матерью ступаю, и на ходу почти что засыпаю, и звон трамвая серебрит мой сон. И серебрится банный узелок с тряпьем, и серебрится мироздание, и нет войны, и мы идем из бани. Мне 8 лет, и путь мой так далек. И мы в трамвай не сядем ни за что, ведь после бани мы опять не вшивы, и мир пригож, и все на свете живы, и проживут теперь уж лет по 100. И мир пригож, и путь мой так далек, и бедным быть для жизни не опасно. И, Господи, как страшно и прекрасно, в развалинах мерцает огонек. Это абсолютно гениальные стихи. Просто, ну, это абсолютно, это гениально. Ну, что сказать, великая поэтесса. После этого ее кирпич падает на голову ей. И появляется 28.04.26 года, появляется такое стихотворение. Бьют укрофашисты по Уралу, им прибалты распахнули небо, чтоб укрофашистскому Авралу бить Урал, где даже Гитлер не был. Чьи войска вломились к нам войной, зверством гитлеряческой гастроли, но такой войнище с сатаной до Урала долетали, что ли? Нет, варья мы не были страной, Сталинградя огненной стеной гитлеропу, ту Европу, чей Аврал за добычей рвался на Урал. У меня не хватает скорости осмысливать вот это вот, где она глаголы делает существительных и так далее. Там, где капитал народ, который ни в какие не сдает века, землю родины своей, ее просторы, не сдает народ России капитал. Ну, то есть народ России-капитал. Господи, что это такое? Повторяю, встал который всей страной, капитал который огненной стеной, капиталом всех побед над капиталами, чьи войска вломились к нам войной, капиталов с инструментами отсталыми, от огня за нашу родину побед, капиталов для побед над нами нет. Где варья, мы не были страной, Сталинградя огненной стеной, гитлеропу, ту Европу, чей Аврал, могли разве как сейчас бомбить Урал? Вдохновляя Ельцин-центра капитал, чье варье прославилось творя, капиталы сатанинского варья. XXI век написал абсолютно правильную фразу. Сложно, мягко говоря. Кактус. Про что стих это? Ну, тут как бы три темы. Первая, вот насколько я понимаю, что она даже Украину Украиной не называет. Ну да, слушайте, не надо. Беда, да, это ужасно, какая-то поэтическая деменция. Ну, послушайте, ну вот какие, понимаете, ее даже осуждать как-то. Ну вот человек написал такое стихотворение. Ну что это такое? Как бы, то есть это какие-то процессы уже очень сложные. А ведь у нас будет еще вечерний эфир, но до вечернего эфира, который будет 21 час, у нас будет эфир 20 часов, и туда надо обязательно прийти, потому что именно там чемодан вокзал Израиль. Понимаете? Поэтому это есть важно. Поэтому я встречаюсь с вами в 8 часов, и там будут Авигдор Ярдени и Алекс. И будем говорить очень много новостей по поводу Ирана и Соединенных Штатов Америки. Нет, Всеволод Комарин пишет «графомания». Нет, это не графомания, понимаете? Графомания – это если человек не был талантлив и просто пишет. Ну, Гаврилиада такая. Просто рифмы. А она была гениальной поэтессой. Помните, когда мы были молодыми и чушь прекрасную несли? Это ее стихотворение, которое поет Никитина. Понимаете? И вдруг вот это. То есть по кольцу что-то, по кольцу. Но она же преклонного возраста человек. Ну, понимаете, это как Владимир Путин, который выходит и говорит знаменитые слова. Ну, все же, он говорит, свидетели, что мы побеждаем, что украинский фронт сыпется. Мы наступаем практически везде. Он даже не говорит слово «практически». Мы наступаем везде, все это знают. И вот смотришь на него и думаешь, что это такое? То ли ты вообще ничего не знаешь, тогда какой ты президент, либо ты знаешь и лжешь, тогда 1400 человек каждый день гибнет на фронте. Какого хрена? Понимаете? Так что, ну да, ну, понимаете, вот это вот, вот про Гитлерьё, вот это забудется. А когда мы были молодыми, и вот это стихотворение, как они идут из бани, это все останется. Понимаете, забудется, что все вот это, то, что она писала и так далее. И останется чистая, хорошая, прекрасная поэзия. Ну, да, фиша вечера. Гонопольский читает стихи «Юный морец». У нее прекрасные стихи. Вы просто... Она давно-давно молчала, и поэтому вы не знаете миллион песен, которые написаны на ее стихи. Ну, вот я вам пример дал. Итак, в 20 часов на канале у Алекса и в 21 час на моем канале. Пока.